вот все говорят ФСБ, ФСБ, ФСБ. Но очень немногие понимают, в чем функция этой организации в обществе, в таком обществе, как Россия.
В нашей стране спецслужбы фактически являются тайной политической организацией, которая использует острые формы и методы, тайные методы, не для противодействия иностранным разведкам и террористическим организациям, а для удержания власти определенной части лиц. То есть для захвата власти в 99 году, в 2000-м, российские спецслужбы использовали тайные методы, которые им по закону предоставлены для борьбы с терроризмом и спецслужбами противника. То есть, если бы этим занималась армия, то они бы выехали на танках, выкатили пушки, подняли в воздух боевые самолеты. Но это бы все заметили. А так как спецслужбы России имеют на вооружении тайные методы, то это никто не заметил. И увидели только, когда в Кремле оказался чекист. И в правительстве чекисты, и везде чекисты. Во времена КГБ это был вооруженный отряд коммунистической партии, то сейчас я думаю, что это вооруженный отряд определенного клана российских чиновников, коррумпированной части.
На официальном сайте ФСБ историческая линия органов госбезопасности представлена как единая и непрерывная с революции 17-го года. Люди, прямо ответственные за ленинский и сталинский террор, изображены как непосредственные предшественники нынешних руководителей ФСБ России.
Преступников, продавшихся вражеским разведкам, изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов.
Путин, перед тем, как поступить в университет, пошел в КГБ и предложил свои услуги. И я уверен, что этими услугами воспользовались. То есть Путин, учась в университете, должен был писать доносы на своих друзей. То есть, если Путин находился в университете и его готовили в КГБ не менее года, он писал, выполнял поручения сотрудников 5-го управления КГБ СССР. А их интересовало только одно – борьба с идеологией вражеской, как они говорили, борьба с инакомыслием. То есть Путину ставили задачи среди студентов искать людей, кто критикует коммунистическую партию, кто критикует лидеров советского государства, кто рассказывает политические анекдоты и об этом писать.
Битых 5 часов под портретом Железного Феликса со мной беседовали о моих воззрениях на советскую действительность и предложили сотрудничать. Я отказался, и вскоре после этого был отчислен из института.
Путин говорит, что меня научили любить родину в КГБ. То есть, когда Путин писал доносы на своих сокурсников, его учили любить родину. Господин Черлесов заявляет, а что вы от нас хотите? Да, говорит, сажали мы диссидентов в тюрьмы. Да, сажал я диссидентов в тюрьмы, вел на них уголовные дела. Но тогда же были такие законы. Какие ко мне вопросы? Он прав. Он действовал легитимным, нелегитимным государством.
Не мешай.
Потом мы перешли в другое состояние общества. Государство стало легитимным. Начались выборы, появилась демократия. А спецслужбы в нем превратились со своим менталитетом, со своими формами действий, они стали нелегитимны. То есть спецслужбам, чтобы себя легализовать, стать легитимными, надо что сделать? Власть нелегитимная, правильно? Чтобы власть была нелегитимна и создала для них законы, при которых они даже могут действовать легитимно. Правильно? А чтобы сделать власть нелегитимной, демократическую, что надо сделать? Надо втравить ее в политическую провокацию, в войну. Шли планы о вводе войск на территорию Чечни. Севастьянов со Степашином навербовали солдат Таманской Кантемировской дивизии и организовали вот этот ввод оппозиции. Помните, в 94 году, когда сожгли танковую колонну? То есть специально загнали в Грозный танковую колонну, никто не мог понять, что же они зашли там и стояли. Их сожгли, уничтожили. Ельцину показали, вот смотрите, они убили наших военнослужащих, они начали войну против нас. Тогда депутаты Государственной Думы собирались ехать туда, в Чечню, к Дудаеву, и вести переговоры, чтобы не было войны. И вот как раз в этот период прозвучали взрывы. До этого были заявления Сосковца о том, что по оперативным данным идет группа, значит, этих террористов, диверсантов на территорию Москвы, и начались взрывы. То есть сначала готовили общественное мнение, а потом начались взрывы. Первый взрыв — река Яуза, мост через реку Яузу, погиб капитан Шельков. Потом было несколько взрывов через на железнодорожном полотне.
Как считают специалисты, взорванный мост был лишь пробным шаром. Сегодня ровно месяц со дня происшествия, на месте которого тогда был найден изуродованный труп капитана российских вооруженных сил Андрея Щеленкова. По некоторой информации, теракт...
Потом пошли взрывы в автобусах. Вот. Здесь у нас идет Щеленков. В взрывах автобусов, значит, осужден Воробьев. Значит, один капитан, сотрудник службы фирмы «Ланака», который руководит агент ФСБ, а второй сам же является агентом ФСБ. То есть ФСБ эти взрывы делал.
Я начал работать по линии организованной преступности, я видел, какой поток людей у нас идет в тюрьмы. И я понимал, что если в нормальной стране не может быть такого количества уголовников, не может. Страна уголовная, почти 50% взрослого населения, когда бы то ни было, один раз оказывались за решеткой. После этого я начал смотреть. Я уже перестал видеть в каждом генерале, в каждом начальнике, то есть как на Бога на него смотреть. Я видел, что это люди, как правило, наверх идут люди, которые имеют больше недостатков, чем те, которые снизу.
Я понял, что в ФСБ сидят, в руководство ФСБ пришли люди циничные, люди, способные на все. Я понял, кто у власти в ФСБ, а тогда был Путин. Я понял, что молчать нельзя. Мне предлагали закрыть свой рот, отказаться от своих показаний, и, значит, мне дойдут вышестоящую должность. Даже были смешные случаи, некоторые подходили ко мне и говорят: «Саш, что тебе не хватает? Куда ты прешь? Ты посмотри, как все живут. Ты что? Ну, найди ты несколько магазинов, да получайте с них и все, и живи спокойно. Что тебе, 5-6 тысяч долларов, вот так хватит? Куда ты лезешь-то? Зачем тебе это надо, мы не понимаем. Все у тебя будет». Ну ты если сам не можешь найти, мы тебе сами дадим.
Вопрос в другом. Вопрос в том, что эти люди, в принципе, в 98-м году совершили, можно сказать, гражданский поступок, мужественный гражданский поступок. Они отказались совершать преступления, в которых их втягивали, которые им приказывали сделать. И они выступили против системы. Эти люди были со мной рядом, рука об руку, плечо к плечу. И я им благодарен за то, что они были со мной рядом. 6 офицеров, некоторые подслужили более 25 лет в органах, вышли и на всю страну сказали, что, в принципе, сказали, что так дальше жить нельзя. И вместо того, чтобы разобраться внимательно, посмотреть, что происходит, власть начала их давить. Некоторые граждане России верят, искренне верят в то, что спецслужбы должны убивать. Вот я со многими своими друзьями разговаривал, которые даже, ну, очень умные ребята и занимаются бизнесом там, и в спецслужбах. Они подходят и говорят: «Саш, ну что ты вот устраиваешь этот шум?»
Как я должен считать Александра Вольтеровича Литвиненко? Только подонком.
Не грех винить людей за это. Их нельзя за это винить. Это, ну, все равно, что солдат поднялся в полный рост из окопа и пошел на танк. Если он погиб, мы же не можем солдата за это винить. Органы государственной безопасности, они включили всю мощь, которая имеется в наличии, всю мощь. Я скажу, был проведен полный комплекс мероприятий, который, значит, весь опыт накопленный в 5-м управлении госбезопасности, то есть дискредитация, компрометация, шантаж, угрозы, фабрикация оперативных материалов, фабрикация уголовного дела. То есть вся мощь была включена, эта машина полностью развернулась и начала их раскатывать. И некоторых раскатала.
В
каждом суде сидит офицер действующего резерва ФСБ. То есть офицер ФСБ в судейской мантии. И он ходит среди судей, ведет оперативную работу, подбирает лояльных к ФСБ судей, чтобы они штамповали те вердикты, которые пишут ФСБ.
Но у него есть власть назначать, перемещать судей, как он набирает?
Он официально,
он их обрабатывает.
Официально власть он не имеет. Как они ведутся? Вот ты понимаешь, вот есть такой человек, которого надо посадить. Судья, ну тут же ничего нет. Я образно. Вот ты пойми, ведь там же на самом верху. Там сам он хочет. Он тебя не забудет. У тебя квартиры нет. Вот квартира. Вот сейчас этот в таком-то суде председатель выходит. Ты иди, мы тебя туда поставим. Самым будущим будешь председатель. И судья сидит и думает. Он приходит домой. У него низкая заработная плата. Жена дома говорит, сколько можно жить на эти копейки. У него он живет с тещей, там в каждой комнате по 3 человека спят. Он живет в страшных бытовых условиях. Судья берет, пишет, вердикт виновен. Все. Судья в замазке, как у нас говорят. Судья свой. Ему можно все. Ему приносят взятки, он их берет. И когда приходят, допустим, в ФСБ материалы, что он берет взятки, приходит опер, говорит, вот смотри, ты вот лояльный к нам, вот видишь, на тебя принесли заявление, что ты взятку взял. А мы это заявление, видишь, а куда заявление в ФСБ принесли, а мы его порвали. Бери.
Было доложено ФСБ, что я связан с Литвиненко и передаю ему по интернету копии секретных документов.
Литвиненко никакими секретами не располагал.
Все прекрасно понимают, что никакими секретами я не обладаю. Все секреты, которыми я обладаю, это организованная преступность и коррупция. Согласно закону о государственной тайне, эти сведения не могут составлять государственную тайну. И мне даже если бы я и хотел сотрудничать с английской разведкой, мне им рассказать нечего. Какой же я изменник Родины? И почему они так на меня обозлились? Да потому что, как мне говорили в частных беседах, ты покушился на главное. На святое. Как мне один сотрудник говорил, ты можешь продать всю агентуру нашу. Да черт быть с ней, с агентурой. Мы новых навербуем. Но ты покусился на святое. Ты покушаешься на систему зарабатывания денег. То есть, ты что хочешь, чтобы мы на метро ездили? Вот о чем разговор. Вот почему они меня ненавидят.
Одного журналиста убили, который критикует жестко президента. Убивают в подъезде второго журналиста, ну, образно в подъезде. Все, ищите подразделение, которое занимается внесудебными расправами.
Что можно ответить простому российскому человеку, который говорит, несмотря на то, что формально он понимает, логически, вот что, например, скажет, что ты говоришь в книжке, но эмоционально он не может принять, что русский человек свой закладывает мешки с взрывчаткой, и умирают соотечественники.
Я вам скажу, что по опросам больше 50%, а даже, по-моему, последний был 60%, считают, что ФСБ взорвало дома. Единственный аргумент, который ФСБ приводит в свою защиту, это то, что мы не взорвали дома, потому что мы их не могли взорвать. Все. Хотя, если взять историю Комитета государственной безопасности и историю же ФСБ, так я вам скажу, что основная задача, которой они занимались, была террористическая деятельность. Андропов, допустим, он всю жизнь занимался террористической деятельностью. Он профессиональный террорист. Берем мы организацию, которая имеет террористическую наследственность. И происходит террористическая атака. Ну, извините, кого мы первым должны подозревать? Нам сейчас говорят, вот эти люди не могли. Подождите, какие люди не могли? Путин с Патрушевым не могли. Я внимательно изучил деятельность Патрушева. Слушайте, Патрушева весь за Патрушевым тянется криминальный шлейф. За Путиным тянется криминальный шлейф. Путин проходит по материалам о торговле наркотиками.
Прости, когда и в какие годы и где?
До 2000 года, вплоть до избрания президента. Есть документы, что он был связан с колумбийской наркомафией. Значит,
напрямую или через кого-то?
Ну, он был консультантом в фирме, числился в фирме, заместитель которой, вице-президент которой,
арестован был немецкой полицией за отмывание колумбийских денег.
Лена Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций.
Какие политические провокации? О чем вы говорите? Вы мне только объясните, пожалуйста, откуда взялся этот полумин 210? И все.